Друзья, мы прочитаем три места Священного Писания. Одно место Священного Писания из Ветхого Завета, другое место Священного Писания из Евангелия и третье место Писания из Послания Апостольского. Прочитаем книга Бытие, первое место Писания, вторая глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Второе место Священного Писания, Евангелие Матфея, 19 глава, 5 стих. «Поэтому оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плоть». Третье место Священного Писания, послание Ефесянам, 5 глава, 31 стих. «Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Скажите, есть ли еще подобный стих, который бы повторялся дословно, со всеми знаками, запятыми, как в Ветхом Завете, в словах Христа, так и в посланиях? Всегда, друзья, о чем говорится дважды, на эту истину надо обращать внимание. Но когда Христос о чем-то говорил трижды, это уже особая мысль. Три раза мы читаем одни и те же слова. В разное время сказаны. В начале истории бытия человечества Христос принес эти слова. И в церковь они вошли. Как мы называем послание апостола Павла? Это послание домостроительства. Как должна устрояться церковь? И посмотрите, какое важное слово перешло и в церковь. Знаем мы, что вопрос семьи стоит на втором месте после вопроса спасения по важности. Мы сегодня немножко будем беседовать, друзья, о семье. Так как каждый из вас уже об этом вопросе думает, задумывается. Все равно устремляется как-то взгляд в будущее, и вы все по возрасту стоите на пороге разрешения этого вопроса. Вспоминаю я бракосочетание одно, когда во время уже брачного пира на помост вышли молодая семья, супруги, и обратились ко всем, к молодежи. Он взял микрофон. Они очень уважаемые были, способные такие друзья. Много трудились раньше. Она рядом стояла, плакала, а он говорил так: «Друзья, молодежь, не повторите наших ошибок». Как бы, говорит, хотелось вернуть нам, войти опять, вернуться в юность, чтобы другой дорогой пойти к браку, к семье, не так, как мы вошли. Я говорю, так мы бы просили вас, не повторите наших ошибок. И вы знаете, друзья, мы сегодня не просто проводим беседу, такое, знаете, наставление, как старшим и младшим. Так бы хотелось, чтобы у вас было лучше, чем у нас, чтобы вы были счастливее, чтобы у вас было все устроено в вашей жизни, в будущем вашем. И давайте обратим внимание, вообще вот как начинается семья? Когда мы в семейной жизни сталкиваемся с проблемами, мы ищем причину, вот почему она. Ну, обычно супруги так, что-то друг в друге, это ты, это или вот в себе находят, или в детях. В основном, друзья, корни или причина, вот много что происходит сейчас в наших семьях, это там, в юности нашей.
мы коснемся дальше этой темы, и вчера мы немножко уже затронули, что жизнь, особенно юность, названа так, это путь. Помните 118-й псалом? Как юноши содержат в чистоте путь свой? Юности часто вот так что-то вот, ну, сиюминутное происходит. Это путь. Ты прокладываешь себе дорогу, путь, дорога, долгая дорога. И придется тебе этой дорогой идти всю жизнь. Вернешься ты в этот день. Потому что это путь, это возвращение в детство. И старость – это то же самое детство. И мы идем от детства к детству. Да, по опыту, по мудрости. Старость – есть старость. Но по характеру, это дети. Как-то дедушка, он уже отошел в вечность, ему было 94 года, приехал ко мне, у меня уже дети тоже, я пришел с работы, смотрю, дедушка, ну и хорошо. У меня были леденцы, всегда старался детям что-то принести. И вот я дал детям эти леденцы, а он обиделся, мне говорит, дедушка, ну, говорю, ну вам леденцы-то... Он говорит, не леденец мне надо, а внимание. Как-то тоже, я помню, отдыхал он, лег. Ну, а дети, знаете, какие, особенно сейчас, вот поток информации, дети быстро развиваются так. И мои дети использовали эту ситуацию. Дедушка лежит, вот так вот руки сложил и спит. Они его накрыли покрывалом и затянули мы у берега земного. Просыпается, ну ладно, это дети. Он говорит, зовет меня. И таким, знаете, ну, говорит, они меня хоронят. Ну, я не знаю, кого успокаивать, дедушку или детей, ну, детей, конечно. Я говорю, прекратите сейчас это. И смотрю, как одинаковые дети и старики. Кто больше всего находится в общении друг с другом? И не наскучат. Мы бываем на спевке, вот когда уходим с женой на спевку, обычно кто-то дедушка или бабушка с детьми. И приходишь и застаешь такую картину удивительную. Один уже спит, другой дремает, и все пятеро так сидят рядом и слушают эти истории, и думаю, не надоедают друг другу. Какой-то возраст одинаковый стариков и детей. Как-то застал такую картину тоже, когда дедушка, ну, он прошел такой особый путь, много, около 30 лет был только в заключении, и служение такое несет. Прихожу, а они такую игру придумали, играли что-то, ну и он говорит, ну а если кто, дети, значит, не выиграет, ну они предложили ему, тогда тот, значит, проползет под стульями, и под столом. 6 стульев поставили. И под столом. Я говорю, дедушки, с кем вы связались? Ведь это ж такой народ. Они переморгнулись, друг другу помогли. И вот дедушке 77 лет. И пополз он под стульями, под столом. Ну, представьте себе, ну, возможно ли это вот среди взрослых такая картина? Да невозможно. А с детьми, дети и старики, как много у них общего. У меня вот бабушке, она еще жива, и в этом году ей исполняется 100 лет. Она уже видит четвертое поколение. И вы помните, сказано так в Священном Писании, что наказывается до какого рода? До третьего, четвертого. А милость до тысячи родов. До четвертого рода. Вот сколько за жизнь свою увидишь ты поколений? Четвертое поколение в основном. Я не знаю, может, кто пятое поколение видел, но в основном это предел. И будешь ты видеть детей своих, свое повторение в них. До... Ты должен будешь оплакать в детях, внуках и правнуках свое детство, свою юность, свою жизнь. Друзья, вам придется возвратиться, если продлится жизнь, свое детство. Вы все взрослеете. Некоторым уже за 20. И вот впереди уже самостоятельная жизнь. Так все забывается. Вернетесь в юность. Вернетесь в детство. И внуки еще много горечи причинят
когда и там узнаешь свой посев, узнаешь себя. Я напомню, помните, когда Иосиф привел своих сыновей, Ефрема и Манасию, чтобы отец благословил, и вот он положил руки, левую руку на голову старшего, и больно стало Иосифу. Говорит, не так, отец мой. И вы помните, как сказал Иаков, знаю, сын мой, знаю. Два раза сказал. Знаю, что не так, но приходится с этим соглашаться. Это было детство Иакова самого, потому что у него было не так в юности, потому что он пренебрегал старшим. И вы знаете, что больней дедушкам, бабушкам видеть горечь во внуках даже, чем детей. Ему пришлось вот где встретиться с юностью своей, с отрочеством своим Иакову. Вот он, посмотрите, следы его еще, где он эту горечь переживает, а давно забыл это. Друзья, посмотрите, три раза сказано очень серьезно и ответственно. Первое, прежде чем вступить в семейную жизнь, оставить человек отца и мать. Вот на эту тему больше сегодня хотелось побеседовать. От того, как оставишь отца и мать, зависит твоя жизнь. А зависит твоя семья. Оставит отца и мать. Я вспоминаю, когда после бракосочетания тревожного такого, ну, в то время, это в 80-м году было, еще разгоны были, собрания часто, ну, тревожное время. А потом палаточку надо разбирать. Очень, очень заняты мы были. И на второй день надо было мне уезжать к месту уже жительства, которое мы избрали, за 120 километров от места, где жили мои родные. Итак, все сделали мы. Необходимое взяли. Ненадолго ведь прощаемся. Еще надо было возвращаться в родительский дом. И вот когда я уже подходил к машине, на которой мы ехали туда, к месту вот нашего жительства, сказал «до свидания родным», и что-то меня побудило оглянуться. Я оглянулся и увидел, как постарели мои родные, когда стояли они с опущенной головой и плакали. Провожали меня, мне захотелось вернуться, обнять их. Мне захотелось сказать спасибо вам за все доброе, спасибо вам за молитвы, спасибо вам за подвиг, спасибо вам за детство, попросить прощения. Я вернулся на короткое время, мы попрощались, а потом я на второй день приехал, мы долго сидели, я вспоминал детство и просил прощения у них за все. Друзья, как важно готовиться к этому шагу. Как ты оставишь родителей? Как ты выйдешь из родительского дома? Мы не выбираем родителей, друзья. Нет, и не сказано, что дети, почитайте хороших родителей. Почитайте хорошего отца. Почитайте хорошую мать. Дети, повинуйтесь хорошим родителям. Почитай отца твоего, какой он есть. И мать твою. Дети, повинуйтесь своим родителям. Друзья, мы вам ничего большего не скажем. Это первая заповедь. Это по важности, после заповеди отношений твоего и моего к Богу. Родительский дом. Вот здесь вот куется счастье, будущее ваше. Благословение или же трудности многие, или наказание. Дети, награда от Господа. Друзья, ну за что награда, скажите? За жизнь в родительском доме, друзья. За то, как вы любили ваших родителей. За то, как вы их почитали, как вы их слушали. И скажу, друзья, каждый вздох, каждая слеза материнская, каждая слеза отцовская дорого будет вашей жизни стоить. Каждое огорчение, которое приносят дети родителям, вы встретите это все в своей жизни. Это не значит, что если ушли из родительского дома и все забылось. Нет, награда теперь будет и в детях, и в жизни, И благословение Господне, ведь написано заповедь с обетованием в будущем. В будущем вы пожнете это. Почитай отца твою мать. И что будет, а? Будет тебе благо. Будешь долголетен на земле. Скажу сразу, друзья, что нет тупиков таких вот, что если ты уже жил плохо, то все, только одно проклятие тебе теперь будет. Как мы поем псалом? Пока мать еще живая, счастлив ты, что на земле есть, кому переживая помолиться о тебе. Попроси прощения у матери, попроси прощения у отца. Исправь свое положение. Нет ни в живых, попроси прощения у Господа. Искренне попроси прощения, будет тебе благо. Почитай отца и мать. Даже когда их уже нет в живых, память их почитай. Пусть в памяти будет у тебя отец и мать. Говори детям о своих родных. Доброе говори. Как много значит в вашей будущей жизни, друзья, настоящая жизнь в родительском доме. Почитание отца и матери, уважение к отцу и матери. Скажите, друзья, когда последний раз вы говорили спасибо, слова благодарности за пищу, за одежду, за кровь? Когда вы благодарили папу, маму? Когда дарили им цветы? Когда поздравляли их в христианские праздники, в семейные праздники? Когда вы их радовали? Так хочется всегда иметь радость. Когда радовали родных своих, как много от этого будет зависеть в вашей жизни. Очень много. Я прочитаю вам короткое стихотворение, которое называется «Жена и мать». Нас куда-то уносит стремительный век. В суете мы порой забываем о том, что она не фундамент. Она человек, человек, на котором держится дом. Чтобы было и в сердце, и в доме светло, на ее доброту отвечайте добром. Пусть всегда ощущает любовь и тепло человек, на котором держится дом. Очень редко, но все же бывает больна. И тогда все вокруг кувырком. Потому что она человек, на котором держится дом. И матери, которые встречают грубость детей, неблагодарность детей, как им тяжело дом содержать. Как много силы у матери, когда несколько слов скажет сын, дочь, и особенно вот, ну вот в вашем возрасте повзрослевшие, скажете эти слова, какую они цену приобретают. Вообще, друзья, в последнее время замечается, что мало прививается уважение к родителям, уважение к старости, к старикам. Я люблю это стихотворение тоже, четверостище такое там есть. «Ходите чаще в гости к старикам, их писем не кладите в долгий ящик. Ах, эти письма! В них каждая строка так просит между строк, ходите чаще». Друзья, если у вас есть дедушки, бабушки, ходите к ним в гости, посещайте, радуйте их старость. Если вы в юности порадуете чью-то старость, друзья, это умножится большими благословениями к вам. Большими благословениями. Как рады старики этому вниманию. Может, вы слышали уже этот пример, я часто его тоже привожу. Знаете, в прошлом году, позапрошлом году у моего брата был брак, и он отдавал дочь замуж. Это первая дочь, которая выходила, вступала в семейную жизнь, хотя он на год старше меня, уже внуки у него. Я не был на браку, мне потом рассказали такую удивительную, удивительно такое, мне очень порадовало это. Когда они оделись уже в наряд, и надо было ехать уже в молитвенный дом, дочь подошла и говорит: «Папа, а теперь благослови нас». Мне сестренка рассказывала, говорит: «Ты знаешь, как наблюдать эту картину было видеть?
Я думаю, хорошо, Оксаночка, ты сделала. Мы так, она любимица у нас была. А, говорит, она ему сказала, а смотрю, говорит, у него руки задрожали. И он говорит, нет, говорит, Оксана, пойди сначала к бабушке. Она у нас самая старшая в нашем роду. И вот они заходят, молодые, в комнату к бабушке и говорят, бабушка, благословите нас. И она растерялась. У нее тоже все задрожало. Они преклонили колени, она помолилась над ними. И потом, сколько раз я заходил, приезжал, заходил, она всегда вспоминала. Она так по-украински говорит, заходят и говорят, благословить нас, бабушка, благословить нас. За то, что не пренебрегли благословением бабушки, старости, родительским благословением. Господь очень благословил их. Как-то устроилось, как-то у них вот эти все проблемы. Ну и место жительства, и где жить, и даже транспорт. А как все как-то устроилось? Потому что она вообще, вот как старшая дочь, вот, отличалась всегда почитанием. Смолчит всегда. Я застал одну картину такую. Он пришел домой, уставший, он шахтер. И я увидел то, что у меня вот тут все осталось. И думаю, хорошо, что еще это можно увидеть когда-то. Когда он только уставший зашел домой, она подбежала, склонилась, расшнуровала его ботинки, помогла ему снять обувь. И думаю, дитя, за это Бог благословит тебя. Действительно, Господь благословил ее. Друзья, почитайте своих родителей, почитайте. Никогда не осуждайте их, не будьте судьями. Бог знает только, и Бог снизойдет родительской доли. Но вы не судите родителей. Для того, чтобы вы были благословенны в жизни, от этого многое будет зависеть. Будет тебе благо, ты будешь долголетним на земле. Почитай отца твоего и мать. Ну что такое родители? Так вот в некоторых вопросах уже чувствуется тоже это чувство превосходства молодежи. Что это старинка? Вы знаете, это уже ваше время, в наше время не так. Я когда дедушка приезжал, а знаете, ведь такие года уже за 90. Ну и тоже вот так как-то думалось, ну это дедушка, это его время. А сейчас я все время вспоминаю его, да, нет. Как, сколько мудрости там у стариков. И кто почитает, кто прислушивается к совету старших, друзья, кто не думает, что вот мы умные, такие разумные, информированные, вот, вот это вот счастье в наших руках, друзья, у того будет действительно благо и больше устроенности. Давайте посмотрим на жизнь Исаака. И еще скажу, друзья, перед этим. Бог, написано, не отрекается себя. И что Бог установил, то вечно и навсегда. Меняется поколение. Одно поколение считает, что оно умнее другого поколения. Но слово его пребывает вовек. Проходит, друзья, век этот, образ века сего проходит. И уже много было эпох таких, где развита была цивилизация, где люди тоже были умные. Все прошло. Слово Божие пребывает вовек, друзья. Вот это слово, стандарт. Для каждого поколения. Наши родители жили, прародители жили. Мы живем, и наши дети будут жить по Слову Божьему. И если, друзья, сказано о благословении родительском. Если сказано, что должны повиноваться родителям, друзья, Бог будет благословлять через родителей. Ну что могут родители? Вот возьмите Исаак, да? Какой умный был Иаков. Какой сильный был Исав. Они не советовались с отцом своим. Исав решал вопросы всем самостоятельно. Он женился самостоятельно, он уже мог добывать себе пропитание, он уверенно стоял на своих ногах. А Иаков, у него был такой изворотливый ум. Как он все мог продумать и придумать? А что такое Исаак? Он уже ослеп, слепой уже. Ну что он скажет, что он видит? Что он понимает в современной жизни?
Друзья, но они обои обязаны как раз молитве Исаака. Читаем мы 11 главу послания евреям. «Верою в будущее благословил Исаак Исава и Иакова».
Эта вера, эти молитвы отца берегли их. Сколько он молился, сколько он переживал.
И вот приходят они, и пришел Иаков, возвратился к Исааку.
А Иаков, ведь о нем тоже так думали сыновья, как он думал об отце. Друзья, вот как все повторяется. Посмотрите, Рувим, Симеон и Левий, да они сами принимали самостоятельные решения, они уже жили своими семьями.
А за благословением пришли к отцу. Как он правильно сказал все. Как он точно сказал все. Могли сыновья там тоже в чем-то укорять Иакова. Друзья, Бог не отказывается от порядка. И поэтому уважайте отца и мать. Они нужны вам будут. Мы недавно в апреле месяце собрались на 70-летие мамы. И вы знаете, вот хотя у самого уже дети, ну вот у брата, я говорю, внуки, мы уже взрослые, свои семьи, дома, служения. А когда мама вышла мне навстречу, так у меня сжалось, я почувствовал опять себя малым ребенком. И так хотелось к этому источнику жизни притулиться. Я обнял ее. Я не мог оторваться от матери. Она меня минут 5 гладила, как маленького, и повторяла: «Сынок мой, сынок мой». И когда взрослеешь, понимаешь, что такое мать и что такое отец. Я понимаю сейчас, что родители молятся. Я недавно тоже, когда в начале этого года заехал домой, и мама говорит: «Что у тебя, сынок?» А мне было очень трудно. Она говорит: «Ты знаешь, приснился ты мне недавно. Заходишь уставший, почерневший, и говоришь: я так устал, мама, мне так тяжело, я уже хочу домой. А я говорю: сынок, ты еще нужен, ты нужен в семье, нужен для труда». И говорит: я проснулась, разбудила папу, разбудила бабушку. Я говорю: давайте молиться о сыне нашем. У него трудности какие-то есть. Я думаю, как хорошо, что еще есть мама. Что она так чувствует, на расстоянии чувствует мои переживания. Друзья, если вам придется уйти от родительского дома, вы оставите, но родители не оставят. Вы унесете их сердце, их беспокойство. Где бы вы ни жили, родители будут молиться о вас, переживать будут, думать о вас будут. Цените это, друзья. Цените, дорожите этим. И пока вы в родительском доме, чаще имейте общение с родителями. Спросите: что у тебя, папа? Что у тебя, мама? Ободрите их. Кто утешит их? Вас есть кому утешить. А кто их утешит, друзья? И большая цена вашего утешения для родителей. Я как-то недавно, помню, тоже приехал домой и так вот сел на диване. Подходит один сын, сел рядом, прижался, положил мне голову на плечо. Второй сын, третий. Этим минутам нет сны. Как мне дорого было, что дети хотели меня немножко порадовать. Я знаю, что я им нужен, но они еще не понимают, как они мне нужны, как мне дорого вот эта вот сыновья ласка, которую они мне подарили, хотя еще вот сами маленькие. Вот что важно для вас, друзья. Важно очень. Пересмотрите свои отношения с родителями. Не грубите им, друзья. Не говорите грубого слова.
У нас поют псалом этот. И вот сын мой, когда в школе пел, приходит, говорит: папа, все учителя плакали. Я говорю: сынок, у тебя вообще способность учителей до слез доводить? Он пел псалом: берегите своих матерей, как цветы от холодной вьюги. Их любовь во сто крат горячее, чем друзей и любимые подруги. Не оставьте их без участия, берегите всегда их, дети. Ведь не может быть полного счастья, если матери нет на свете. Там и слова: берегите своих матерей и сыновьей заботой своей оврачуйте их все недуги. Берегите их, друзья. Не прибавляйте им седин, преждевременной старости не прибавляйте. Мне пришлось здесь у вас в Германии посетить одну семью. Сообщили, что умерла мама, а мы знакомы были еще там, по Союзу. Брат пресвитер, это жена его умерла. И все дети верующие, один только сын неверующий. И он плохой такой жизнью жил, наркоман. И мне так захотелось побыть в этой семье. Когда я пришел, немножко с братом побеседовали. А она уже не разговаривала, она лежала. И она очень переживала, конечно же, за сына этого. Я начал с ним беседовать, а он так замкнутый, не дается на беседу, ушел. Потом вот все-таки он пришел, я говорю: я тебе скажу несколько слов только. Вспомни, как мама тебя ласкала в детстве. Вспомни, как она молилась о тебе. Я говорю: скажи, когда она уже не разговаривала, как ты думаешь, о ком она больше всего думала и молилась? Он говорит: обо мне. Я говорю: кто теперь о тебе помолится? Кто пожалеет, как мама? Кто теперь? Ты не понимаешь, я говорю, чего ты лишился еще? Он сильно начал плакать. Друзья, еще кто не лишился этого счастья, этой милости, берегите, дорожите этим. Хотелось бы вас просто умолять, друзья. У вас сейчас вот вопросы интересные есть, все. Но кто об этом подумает? Вот к этому вас возвратить. В родительский дом. К дедушкам, бабушкам, к отцам и матерям. Уважайте их, друзья. Следующий вопрос, который мы затронем, это вопрос следующего шага. Первое – это разрыв. Оставить человека отца и мать. От него все зависит. Правильно оставите, друзья. Правильно вот сейчас, вот, когда еще можно исправить, пока вы еще с родителями, значит, следующий шаг у вас будет благословенный. Прилепиться к жене своей. Ну, немножко об этом вот мы побеседуем так, в нескольких словах. Как удачно сказано «прилепиться». Кто занимался или видел, что такое лепка, а, друзья? Это когда вот что-то лепишь, да? Получается какая-то фигура, орнамент или еще что-то. Лепка. Лепится, созидается. И вот одно становится, и двое станут одно. Сегодня многие липнут. Некоторые могут влипнуть. А вот прилепиться не все могут. Потому что к браку, друзья, есть законный путь, которые Господь усмотрел. Есть такой промежуточный вот между браком и юношеством. Это так называемый период дружбы. Есть такое понятие. Это понятие, конечно, друзья, здесь вы скажете: да, вы отстали уже, братья и сестры. Родитель наш, вы же не понимаете, что такое подруга. Ну, раньше такого понятия не было в наше время, тем более время наших родителей. Это современное понятие. Друзья, опять я вам скажу, обычаи этого мира, стихи этого мира, они быстро меняются. Вот, есть один путь правильный, вечно к спасению. Есть один путь, который показывает, как правильно идти в семью. Опять, посмотрите, начинается от родительского дома. И потом прилепишься к жене своей. Лепка начнется. В чьих руках, друзья, это? Вот кто ваятель семьи, а, друзья? Лепка, значит, кто-то лепить будет. Кто, друзья? Господь создал брак.
Вот в этих руках лепится. Не забудем, друзья, этого, что судьба от Господа. Ты держишь жребий мой, на украинском языке звучит, долю мою, доля наша в руках Господа. И Он лепит. И вот как удивительно, когда мы доверяем Господу, как красиво в семье чувство, дружба. Мы коснемся сейчас этого, друзья. Скажите, где в Священном Писании есть примеры дружбы между юношей и девушкой? Нету. Есть вот такие временные вот всплески. Ну, как Амнон, вот и Фамар. Чем она закончилась? Чувства даны человеку как подарок от Господа. Любовь, привязанность, влечение. Влечение вот противоположному полу. Друзья, здесь нет ничего такого, знаете, постыдного, ничего такого, о чем неудобно говорить и мыслить даже. Господь подарил это человеку для того, чтобы созидалась семья. Чувства даны для семейной жизни. Прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Чувств дано столько, сколько будет недостатков, несовершенств в каждом из супругов, чтобы это покрыть. Недавно на бракосочетание спрашиваю молодых друзей. Такие молодые они вот были. Так как-то даже жалко их было. Ну, это дети вот по возрасту мне. Я говорю, ты знаешь, что ведь у нее есть недостатки? И тебе надо будет недостатки эти вот покрывать любовью. Вообще, ты знаешь, у нее есть недостатки? Он говорит, нет. Не видишь никаких недостатков? Не вижу никаких. Почему? Чувства. А дальше в жизни что происходит? Сколько распадается семей? Надо, друзья, вот посмотреть. Вот то, что предлагает Господь, то, что предлагает мир. Дружба – это, в общем-то, стихия мира этого. Это сегодня даже вот психологи так вот предлагают, что должно как-то знакомиться, все. Но и что это дает? Сколько разводов, сколько семей, сколько деток, которые лишаются отцов, матерей. А то, что Господь предлагает. Не всем дано одинаковое вот, чувств, дано. Каждому дано, я говорю, столько, сколько будет проблем в его жизни. Любовь все покрывает, да? Любовь всему верит, всего надеется, все переносит. Почему иногда в семье не переносят что-то, не могут покрыть? Не хватает вот этих чувств. Где они делись? Давайте сделаем сравнение, друзья. Вот сосуд трехлитровый. Сколько туда можно налить вот содержимого, а? 5 литров можно налить? А сколько можно? 3. Вот он дан. Когда Господь когда мы рождаемся, друзья, Господь нам уже дал все необходимое. Я напомню, написано, нам все дано потребно для жизни и благочестия. Тебе дано уже чувство. Береги их. Это подарок Божий. Скажите, для чего пришел дьявол? Вы помните его 3 основных работы таких страшных? Украсть, дальше, убить и погубить. Друзья, в юности враг желает обократь юность, обворовать вас. И вот начинается проявление чувств. Даже еще в отроческом возрасте. Ты тратишь чувства на чужого. Ты тратишь чувства на того, с кем жить не будешь. Или же раньше до брака истратить чувства. И вот из этого сосуда, вот если мы с трехлитрового, уже литр нет, по капельке раздала кому-то взглядами, другими проявлениями, дружбой ушли чувства. Их как много иногда уходит. Чувство вообще такая сильная вещь, такое сильное проявление, что человек многое теряет, многое забывает. И что же? А потом в семейной жизни не хватает чувств. Почему?
потому что растратили до брака. Просто враг ограбил, пообещал хорошее что-то, а оно нет, друзья. Не тратьте чувства прежде времени. Берегите их. Берегите это подарок, чтобы никто не украл у вас. Вам он пригодится очень, подарок в семейной жизни. Вам надо эти чувства излить на супруга, друг на друга, на детей ваших. Не хватает любви, не хватает чувств, начинаются проблемы. Где ты их дел? Куда ты их расточил? Как многие томятся, переживают и вспоминают жизнь до брака, неправильную жизнь. Поэтому наше вам пожелание, друзья, берегите Божий подарок. Не позволяйте кому-то ограбить вас. Чувства, друзья, сохраняются до самой старости. Кто говорит, что в зрелых годах нет чувств, что это уже привычка, что вот только и чувства, некоторые говорят, что до брака. Нет, друзья, в браке чувства. Мне как-то пришлось вот быть свидетелем, часто это вот вспоминаю, многих таких моментов, как живут вот старички, когда смотрю вот на жизни вот тех семей, которые свято вот так вот прожили, и до брака, и в браке. Смотрю, вот один дедушка, встречаю его на рынке. Смотрю, ну, хотя вот у нас немножко больше сложностей, и не до каких-то вот там деликатесов, хотя бы необходимо купить. Смотрю, покупает бананы. Думаю, интересно, кому он? Внукам, наверное, бабушке несет своей. Бабушки так радуют друг друга вот этим. И еще вспоминаю один такой случай удивительный. Мы посетили одного брата, дома его не застали. Оказывается, жена его очень больна, он пошел к ней в больницу. И она через несколько дней умерла. И мы застали такую картину. Заходим в палату, они нас не видят. Она лежит, восковая, такая бледная, пожелтевшая уже, исхудалая. Он сидит рядом на постели, держит ее руку и гладит. И, как знаете, воркует, как влюбленный. Я слышу, он говорит: «Голубушка моя, не уходи от меня. Нам так хорошо было вместе. На кого ты теперь меня оставишь?» И смотрю, сколько там нежности, сколько ласки. Я слышу, она ему в ответ тоже так ласково говорит, утешительно. Думаю, как они смогли сохранить до старости эти чувства? Потому что он был пресвитером. Он часто был в служении, она его часто ожидала. Эти встречи так дороги были. Друзья, сохраните эти чувства сейчас в юности. Как они нужны будут вам в супружеской жизни. Не тратьте их зря. Когда, здесь есть вот уже вопрос один, там такой вопрос, что можно ли жениться в 18-летнем возрасте? Ну, мы потом немножко, когда будут ответы, порассуждаем. А вообще, друзья, несколько слов. Вообще, когда можно начинать думать об этом? Я скажу так, друзья, всему свое время. Как-то пришла двоюродная сестренка к моей дочери. Дочери моей было тогда 6 лет. И они уединились. Она-то одна среди ребят живет. И всегда ей хочется посекретничать с девочками. С ребятами-то особо не посекретничаешь. Слышу, разговаривает. Но мне так просто, я был занят, у меня моя комната как раз рядом с комнатой дочери. Слышу, говорит: «А у тебя жених есть?» Та что-то ответила тоже. И думаю, вот пожалуйста, 6 лет. И уже у них разговоры на эту тему. Но я, правда, немножко ей поговорил с ней потом на эту тему. Как вот девочки... После всякого, каждого бракосочетания смотришь возле зеркала, уже что-то примеряет себе вот так под невесту. Друзья, это вложено в человека. Но если дать это вот 6-летним детям уже об этом вот так, знаете, наполнять себя этим, что будет тогда? Всему свое время. У нас такой случай произошел в школе. Значит, в 8-класснице родился ребенок. И когда там в роддоме заполняли карточку, ну и спрашивают, значит, кто папа этого ребенка, где он работает, там вот эту графу надо было заполнить. Ну, она по-украински, у нас украинский разговор. Она говорит, учень. Она ученица, отец учень. Скажите, что они ребенку дадут, а? Всему свое время. И как вот Господь усмотрел для первой семьи время для брака? Для молодого человека время это такое. Господь поместил человека в Едемском саду. Зачем? Чтобы он цветочки вот так вот нюхал, радовался, да? Чтобы на птичьих смотрел, дремал, чтобы он обрабатывал сад и охранял его. Затем, чтобы он дал имена всем зверям. Это, друзья, нелегкий труд. И только после этого ему нужна была помощница. Вот начало проявлений вот этих вот желаний, вот этих чувств. И Господь действительно здесь лепил, он ваятель был, действительно прилепится. Господь тогда дал ему помощницу. Значит, друзья, вот, братья дорогие, если вы еще на школьной скамье, дружбы, чувства, это ненормальное положение. Ненормально. В это время совсем другие чувства пробуждаются. Пробуждается просто влечение и страсти. Та любовь, это не есть то влечение, которое, на основе которого семьи рождаются. Нет. На школьной скамье это не происходит. Это в труде происходит. Вообще мужчина счастлив тогда, когда он трудится. И Господь не проклятие наказания. Господь всегда во благо говорит и во благо вот усматривает будущее. И сказано, в поте лица твое будет есть хлеб твой. Счастье, когда мы работаем до усталости. И вот тогда, когда ты приобрел профессию, когда молодой человек научился чему-то, он что-то умеет делать, он обрабатывает, сад тогда питал людей. А не будешь питаться от всякого дерева в саду. Когда ты будешь делать то, что тебя питает, тогда тебе нужна помощница. Сестры, не обращайте внимания на проявление ребят школьной скамьи, школьного периода. Вам надо быть помощницей. А к чему помогать? Кофе пить, мороженое кушать, звезды считать. Для этого помощница создана? Нет. Что это за молодой человек, который говорит, папа, дай мне 5 марок, ну, мороженое надо купить, ну, и невесту угостить. Вот тогда, когда ты можешь, посвященному Писанию такой путь, заработать, пропитать семью, у тебя будет совсем другой взгляд. Ну, сейчас вот альтернативная служба, она несколько устой как-то поломала те, которые были вот уже у нас традиционные. А в общем скажу, некоторые братья до армии начали вот какие-то дружбы, знакомства, трагедии потом целые получались. Когда он побывал в армии, узнал, что такое пот, что такое трудность, он за 2 года возмужал им, у него совсем другие взгляды. И вот приходит, а теперь что делать? Конечно, друзья, я хочу вам пожелание дать. Никогда не насмехайтесь друг над другом. Не унижайте друг друга. Скажу, чувство – это такая сила, которая причиняет боль большую. И если пообещал, и потом женится на другой, спросит Господь с тебя за эту боль. Касающийся вас, касается зеницы ока моего. Друзья, не делайте этого. Поверьте тем, которые уже много пережили потом в жизни своей, потому что обязательно Бог спросит за это. А поэтому не спеши, ты еще не разберешься. Самое нормальное положение. Посмотрите, как рождается первая семья. Господь ничего не изменил. Вот мы прочитали. Я не случайно прочитал 3 раза эти стихи из Священного Писания. Что было первым людям сказано, то Христос сказал дальше для семьи, то сказал и Дух Святой через апостола Павла. Оставит отца и мать. Когда?
Когда ты вырос до того возраста, что можешь уже оставить отца и мать, тогда, когда ты самостоятельным можешь быть, тогда, когда ты можешь принимать решения правильные, когда ты прокормишь себя. А если, прости, мама тебе еще стирает рубашки, ты еще не самостоятельный сам за собой посмотреть. Если тебе мама нужна, еще ты не можешь, и папа, ты не можешь еще заработать, не время тебе оставлять отца и мать. Не время вступать в семейную жизнь. Самое благословенное время, когда Господь тебе действительно откроет помощницу, и когда вот сестрам Бог действительно даст мужа, которому будешь помогать, это время зрелости. Вообще, друзья, вот условия жизни сейчас, города, квартир, и хотя вот мы в такой уже структуре живем, друзья, ищите возможность трудиться физически. Посмотрите все, возьмите Давид, возьмите Моисей, возьмите Иосиф, возьмите всех, кто в Священном Писании играли какую-то роль большую, они все от труда взяты. Друзья, хотя кто живет в квартире, друзья, ищите каждый день что-то делать физически. По дому или вне дома. Кому-то помогать. Там есть вопрос интересный, можно ли заниматься спортом. Можно. Нужно, друзья. Молодой человек без развитых мышц, без движения, он не приспособлен будет к жизни. Вот парплац делается. Да тут и песок носит, тут и все, тут полное развитие будет. Занимайтесь спортом, друзья. Какая у вас спортплощадка отличная для молодых ребят? Когда закончите это, кто-то строится. Придите туда, пожалуйста. Какая возможность? Ведь написано, что физическое упражнение мало полезно. А что обладать? А благочестие? На все полезно. А что такое благочестие? Презирать сирот и вдов в их скорбях. Пойди вдове, посмотри, что там не прибито, что там сделать надо. Вот поправ. Нужно заниматься спортом, но спортом не оторванным от жизни, полезным спортом. И хотелось бы, друзья, чтобы вы внимательно изучили вторую главу книги «Бытие». Правильный путь, который Бог усмотрел для всего человечества. Потому что Адам и Ева – это наши прародители. Почитай отца твоего и мать. И мы должны как никого почитать. Это Адама и Еву. Не вините их, друзья. Не вините в том, что вот если бы не они, почитайте их. И вот посмотрите этот путь в семейную жизнь. Адам трудился много. У вас должен быть развит интеллект. Адам дал имена зверям. Вас должно, молодой человек, прежде чем вступить в семейную жизнь, он должен иметь общение с Богом. Адам имел общение с Богом. Бог входил в прохладе дня и беседовал с Адамом. Вот три. Общение с Богом, иметь профессию, которая бы тебя прокормила, и иметь необходимое образование, необходимое знание жизни. Адам дал имена всем зверям. И тогда ты начинаешь думать о семейной жизни. Друзья, прихоти, похоти, юношеских похотей убегай. Когда они приходят? Бич последнего времени – это лень, это бездеятельность. Когда не занята молодежь, что приходит на ум? Вот все вот такие прихоти, такие похоти, которые выдаются иногда за что-то такое хорошее, за чувства, действительно за то, что семьи вот потом раздают. Нет, друзья, не должно этого быть. Берегитесь чрезмерно свободного времени. Друзья, хорошо, когда вы заняты будете. Разгрузите немножко родителей. Разгрузите их труд в церкви. Сколько много труда. Друзья, молодежь, ведь это время труда. Я вот вспоминаю, конечно, в то время, вот мы с братом вспоминали, тогда вот еще синька печаталась, как мы называем. Ведь это все дело было молодежи, переплет, перевозка, заготовка бумаги, все эти трудности. Конечно, условия те были другие. У вас здесь, друзья, много возможностей трудиться. Тот, кто праздный, в праздности как раз все похоти и были, которые губят. Вы помните падение Давида, да? Как оно произошло? Тогда, когда он скитался, когда он трудился, когда войны вел. Нет, тогда ему не до этих приключений.
А сказано, что во время вечернее он вышел прогуляться, встал ото сна, днем поспал. Друзья, ночь дана для сна, но не день. Старайтесь днем не спать. Сладок сон у трудящегося. Потрудитесь, друзья. Вы поймете, что такое сон. Как вот хорошо действительно отдохнуть ночью после труда. Сегодня многое вытесняет труд. Вот редко где в семьях пение есть. Магнитофоны вытеснили пение. Все на готовое сегодня. Готовить не надо. Вот купил, вот покушал. Тоже в этом все вроде бы для облегчения дано. Не знаю, друзья, вот знаете, вообще программа этого мира погубить. Я вот помню, такой лозунг был. Это ведь лозунг был, исходил из Организации Объединенных Наций, ООН. Все лучшее детям. Хороший лозунг. Друзья, это не Божий лозунг, это дьявольский лозунг. Это испортило поколение. Все лучшее. И сегодня почему не работают? Рэки там занимаются, разбоем. Потому что привыкли все лучшее брать, живут этим лозунгом. Нет, детям не лучшее, детям свою часть, свое. Детям труд должен быть. И молодежи труд должен быть. И вроде бы хорошая забота этого мира. А к чему это ведет? И для нас, друзья, еще раз хочется пожелать, друзья, старайтесь работать физически, старайтесь трудиться. И в городских условиях. Старайтесь каждый день что-то сделать доброе. Тогда у вас будут более правильные решения, более зрелые решения. Ну и в семейной жизни у вас будет правильный больше путь.
Я хотел несколько слов сказать. Братья и сестры, молодежь, у вас на скамейках есть кармашки, и в каждом кармашке мы положили по листочку маленького бумаги. Там же на каждой скамейке лежит и ручка. Если у вас возникнут какие вопросы, пожалуйста, можете написать в письменной форме или задать устно и передать сюда. И мы предоставим возможность брату, чтобы он с помощью Господа дал ответ.
Да, друзья, вот так вторую часть мы проведем больше вопросы и ответы. Оно, знаете, и ближе. И я думаю, что многие вопросы вас тревожат. Пока вы сосредотачиваетесь, я вам прочитаю такие два места Священного Писания. Книга Судей, 10 глава. После него восстал Иаир из Галаада и был судьей Израиля 22 года. 22 года, друзья, это немалый период, да? Смотрите, у него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах. И 30 городов было у них. И их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. Умер Иаир, погребен в Камоне. Сыны Израиля продолжали делать злое. Дальше смотрите, 12 глава, 14 стих, кажется. Да. После него был судьей Израиля Авдон. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиль 8 лет, и умер Авдон, и погребен. Сыны Израилю продолжали делать злое пред очами Господа. Друзья, посмотрите, 70, 30 сыновей, 40 внуков, 70 человек, чем они занимались? Праздно. Ездили на 70 молодых ослах. Знаете, на перегонке, кто скорее, кто быстрее. Ну, сегодня это что? Ну, машины, ну, мотоциклы. И все. И пример. Давид. Помните, Самуил пришел? Где Давид? На каком осле Давид ездил, а? Давид пас овец. Он взят от труда. Даже Саул, царь, он взят тоже от труда. Совсем другая судьба. И еще одно, друзья, хочу сказать. Я вспоминаю, когда мне было 16 лет, мне пришлось, это уже почти 30 лет назад, мне пришлось быть на одном семейном так вот празднике молодежи нашей. Одна из сестер из нашего оркестра, ей исполнилось 18 лет. У нее отец пресвитер. Я помню, какое он дал пожелание ей. Вот как сейчас мне помнится. Она старшая, дочь в семье.
Я очень уважал эту семью, брата. Я помню, когда он встал и говорит: «Дочь, ты старшая в нашей семье. Ты первая перешагнула рубеж 18-летия. Я хочу тебе, как отец, дать пожелание». И знаете, что он ей пожелал? И говорит: «Я тебе желаю радости и печали. Чтоб ты в меру печалилась, в меру радости. Я тебе желаю горести и утешения. Я тебе желаю, чтоб ты все испытала в жизни. Я тебе желаю, чтоб ты узнала, что такое слезы и что такое радость». И я сейчас вот знаю ее судьбу. Действительно, у нее всего было понемногу. Мне понравилось, он говорит, что некоторые желают своим детям счастья только. Они желают тебе только счастья. Они хотят, чтобы ты была тепличным растением. Друзья, не будьте тепличными. Что родители должны все вам дать. Родители должны вам и транспорт, и все у вас должно быть спокойно. Друзья, не будет у вас спокойствия и счастья. Счастье всегда в отдаче, друзья. Счастье, когда отдаешь. Вот испытал ли из вас кто уже счастье? Был ли счастлив? Друзья, кто отдавал? Я попрошу вас, друзья, внимание немножечко. Не посчитайте за большой труд поднять руку. Поднимите руку, кто из вас видел плачущую маму. Кто видел из вас, как мама плачет? Поднимите руку. Хорошо. Опустите. Поднимите руку, кто видел, как мама плачет над пустыми тарелками, когда вы все покушаете. Видели вы такое, а? Почему не видели, а? А что делает мама? Может, она потом закроется в комнате, тогда плачет. Что ж, вы сделали, все поели, а мне опять готовить. А, друзья? Нет, мама рада. Так, друзья? Материнство отдает. А всегда ли были рады и довольны те, кто покушал? Многие встают из-за стола недовольные. Так? Над пустой кастрюлей не плачет мама. Она опять готовит. И рада, что покушали. У нас... Скажите, сколько книг в Библии, друзья? 66. До потопа называлось время такое. Это был тепличный климат. Где не было холода, где не было зноя. Люди были долгожители. Росой все орошалось. Хотелось вам жить в таком периоде, а, друзья? Скажите, сколько книг из Библии написано до потопа, а, друзья? Ни одной. В тепличных условиях Библия не писалась. Она писалась в скорбях, в труде, в страдании. Не мечтайте о тепличной жизни, друзья. Не мечтайте. Не упрекайте родителям, что не создали вам тепличные условия. Именно кто пережил трудности, труд, кто знает, что такое труд, тот будет иметь благословение и счастье. Христос, прежде чем выйти на служение, был членом семьи сколько лет, друзья? А? 30 лет. Был членом трудовой семьи, друзья. Плотника, простой семьи, где опасности, где труд был. Вот, друзья, кто хочет выйти на служение, будьте членом семьи. Христос преуспевал в любви у Бога и у людей. Приведу еще один пример. У нас детский лагерь был. И одна из церквей здесь, в Германии, объявили так: «Дети, кто желает для детского лагеря Украины игрушки передать, принесите завтра, когда на детское собрание». Рассказывали, друзья, что это было самое радостное собрание, когда дети несли лучшие игрушки. Родители некоторые говорят, они не были так счастливы, когда им дарили игрушки, были больше счастливы, когда они эту игрушку могли подарить. И когда у нас... Мы раздавали детям игрушки. У нас было 4-5 игрушек. Один такой медведь, он стоит, потом мне сказали, больше 300 марок. И такие куклы большие. 420 детей. Я спрашиваю: дети, поднимите руку, кто хотел бы приобрести вот эти вот подарки. Подняли все 420. Я говорю: дети, ну подумайте, их только 5. Поднимите 5 человек, кому их подарить. Опять 420 подняли. Ну как, говорю, разделить, чтобы все были довольны? Я говорю: кому? Мне, начали скандировать.
Тогда мы предложили мы так: дети, давайте разделим так, чтобы вы были довольны. Давайте подарим эти игрушки сиротам. Там была семья одна, 9 лет уже без отца. И девочка одна, ей 9 лет как раз было, она родилась неделю спустя похорон, когда похоронили очень хорошего брата. И я говорю, а старший вот сынок, ему было 13 лет. Я говорю: Степа, ты возьми этого медведя и подари сестренке, которая не знает, что такое подарок от папы. И вот он взял, вы знаете, все плакали. Он сам со слезами взял этого медведя и вручил ей. Я говорю: дети, поднимите руку, может, кто заберет, может, кому-то из вас отдать. Нет, говорят. Я говорю: пусть будет сироте этот подарок, пусть. Мы вызвали еще других сирот, вручили. Я говорю: дети, вы довольны? Довольны, говорят. Потому что, друзья, когда мы отдаем, мы больше довольны. У нас были шоколадки, и потом мы объявили: дети, вот мы сейчас будем раздавать шоколадки, а здесь есть детский приют, где сироты. Кто согласен, чтобы его шоколадку отдали? Тоже все подняли руку. Действительно, друзья, блажение давать, нежели принимать. Так, что там у нас?
Здесь, друзья, очень много повторяющихся вопросов. И очень много вопросов вообще. Здесь вот то, что мы чуть отсортировали. Все мы при всем желании, возможно, не успеем пройти. Но, тем не менее, то, что вот эту часть, хотя, я думаю, постараемся. Но один из вопросов здесь такой, относительно одежды, то, что беспокоит сегодня молодежь. Почему проявляется в основном претензии к сестрам насчет волос и одежды?
Потому что братья у власти. Были бы сестры у власти, они к братьям, наверное, предъявляли. Друзья, вот когда у нас будет беседа о сестрах, мы коснемся этого. Потому что в Божьем плане сестра – носительница нравственности, чистоты, устроительница дома. И нападки дьявола, они всегда идут по такой линии. Вот скажите, кто первый пострадал за Христа? Дети или взрослые? А? Дети. Первые дети. Помните, Ирод кого избил? Ну, узнал, что Христос. Ну, пойди на взрослых. Нет, младенцев. Давайте вспомним в Египте, когда народ израильский был, когда стал умножаться. Фараон против взрослого населения пошел или против детей? А? Против детей. И в этом плане Господь сказал, что мерзость... Закон такой дал, друзья, и этот закон в силе остается, нравственный закон. Мерзость, когда мужчина носит женскую одежду, и мерзость пред Богом, когда женщина носит мужскую одежду. Одежда дана человеку, чтобы отличить один пол от другого. Это мужчина, это женщина. Одежда дана для того, чтобы согреть тело. Одежда дана для того, чтобы прикрыть тело. И одежда дана для того, чтобы отличить один пол от другого. Вот три основных назначения одежды. Автор одежды кто, друзья? Человек или Бог? Та одежда, которую человек придумал, она не решала ни один из вопросов. Ни нравственный, ни вопрос согреть, ни вопрос прикрыть. В этой одежде человек боялся пред Богом стать. Бог автор одежды, модельер одежды. Он сшил одежды, которые три проблемы эти решили. И одежда, друзья, почему дьявол всегда идет для того, чтобы опять, мы говорим, украсть, убить и погубить. Чтобы вот то, что Бог создал, совсем по-другому сделать.
Я почему так? Другие вопросы мы, может быть, уже конкретнее. Этот вопрос, поскольку там много вопросов касается, он очень важный. Почему я так вот несколько пространно отвечаю? Я напомню вам, друзья, когда Бог сотворил человека, скажите, его оставил без внимания своего дьявола? Бог сказал, что не ешь запретного. Но у Адама, у человека, у мужчины, друзья, не развито чувство прекрасного, как у женщины. Каждому дано свое. Но мы более в этих вопросах, знаете, как-то вот украшения, это все больше свойственно девице. И вот посмотрите, ну Адаму сказать, что оно красиво, это дерево, ну красиво, то и красиво. Он не замечает. Женщина больше замечает. Я скажу, вот как-то дома, вот приедешь, ну такой порядок, ну как-то, ну жена вот раз и все поставлено, все очень красиво. Для нас, я помню, вот ее не было неделю дома, и мы с ребятами наводили порядок. Я скажу, друзья, ой, это что-то страшное. Ребята мне на второй день, папа, как надоела генеральная эта уборка. Мы все это наводили порядок, потом уже надоело, мы так, в угол все сложим, покроем красивым покрывалом. Во второй угол, и так жена пришла, все углы заняты, и везде красивые покрывала. Она потом недели две разбиралась. У мужчины меньше развито чувство красоты. И скажите, куда стал бить дьявол? Там, где слабее. Жена названа немощнейшим сосудом. В этих вопросах она более слаба. И вот почему это не к вам, сестры, претензии. Это не претензии к вам. Друзья, просто на вас больше обрушил дьявол своего коварного внимания. Потому что зеркало нравственности, так говорят вот психологи, это женщина в обществе. На кого сегодня женщина похожа? Где красота женская? А? Где красивый взгляд, красивое лицо? Как обезображено все косметикой? Как уродливо все? Где материнство, где нежность, где женственность, наконец, где чуткость, где то, что украшает человечество? Разве эта одежда украсила? Просто потому, что больше на сестер внимание, давление дьявола, чтобы изуродовать, потому что когда он изуродует одежду, нравственность женщины, то это сразу перейдет и на семью. Потому что кто устраивает, написано, благоразумная жена что делает? Устраивает дома глупая, разрушит его своими руками. И когда дети видят маму, простите, в шортах, в брюках, теряется вот эта вот грань. Теряется вот это уважение к матери. Она уже не мать, она уже совсем другое. Все, убивается все это. И когда таинственность матери. Еще одно. Вот почему вы говорите, что на сестер претензий? Нет, друзья. Потому что на сестер больше удары. И мы должны стать под защиту. Вот защитить вот с такими вот прекрасными. Вот когда вот вам просто завидуют местные люди. Вашей чистоте, скромности, друзья. Вашей человечности, еще не убитой, женственности, нежности. И в одежде вот раскрывается, ну, я говорю, это отдельная тема такая, друзья, характер раскрывается в одежде. Вырабатываются мужские, вот когда вот одежда мужская, приведу пример. У меня дочь, я не знаю, ей трудно выжить среди ребят. Четверо ребят, она одна. И вот я заметил, когда она в платьице, ребята уважительно к ней относятся. Вот там вот Мишенька есть, он от нее на 3 года, тот иногда так руку поднимет, у, малая, а опустить руку не может. Но как только она вот выберет момент, еще маленькая была, 5 лет, кричит, слышу, я захожу, мама, дай мне юбку, папа скажет, что я опять в мел застях. Скорее, значит, оденет. И заметил, ее тянет к мальчишкам, в их игры, в драки их, она получает от них. Убивается вот это вот женственное, друзья. И я смотрю, какая она нежная, когда она вот в платьице, и тянет в куколке. Ну и последнее, что скажу. Друзья, опять, не потому, что мы к вам имеем претензии, сестры, и вот такое вот к вам отношение. Потому что брат, ну что, ну одел он, ну одел. Ну братья не по характеру такие. Ну редко кто так возле зеркала долго сильно стоит. Ну вот иногда расческа, вот пятерней воспользуется, и то хорошо. Сестры, они уже совсем... Это их слабость. А по слабому месту бьет дьявол, портится характер ваш. Вот, знаете, вы уже не видели это давно. Там в Союзе кто был в детстве, помните, курей кто-то держал, да? Цыплят. Вы видели, как квочка квохчет, а? Как она собирает цыплят. Есть такие куры, которые дерутся, петуха бьют. Но они никогда не заквохчут. Они никогда не передают тепло через скорлупу. Они никогда не соберут эти пухнатые комочки, чтобы согреть. У них убито материнство. И для того, чтобы убить материнство, разработана вот эта система даже через одежду. Убить вот это все естественно женское. И последнее, что скажу. Написано о браке так. Тайна сия велика. Брак, друзья, это тайна. Тайна, в которую входят молодые люди, погружаются в эту тайну. И что же эта тайна? Одежда сохраняет эту тайну. И посмотрите, вот как люди мира этого. Ничего тайного. Все раскрыто, все обнажено. Вот почему нет брака, почему нет семьи, почему вообще институт семьи как таковой уже уходит. Как говорят, устарел этот институт. А Бог установил как раз институт семьи для человека.
Удовлетворены, а, сестры, ответом?
Так что-то не нападки на вас.
Что-то встречный какой-то вопрос, пожалуйста, что используем брата.
А волос, ну, мы дальше немножко костюмся. Спасибо, что подсказали. Напомнишь.
Туда, наверное. Но здесь такой вопрос, чтобы потом для размышления. Когда можно начинать молиться за будущий брак, если, конечно, Господу будет угодно?
Друзья, когда возникла эта мысль, тогда и надо молиться. Раз мысль приходит, мы же не можем так отгонять. Думать-то вы будете, раз уже мысль пришла. Я думаю, друзья, вот это сознание прилепится. Я опять хочу, вот некоторые липнут, знаешь, да он ко мне липнет, говорит. А потом влипнет, это естественно. Прилепится. Поймите работу лепки. Лепки кто-то лепит, не своими руками. Когда вот Господу, когда вот так вот, действительно он ваятель. И вот так, друзья, начинайте молиться. Начали тревожить вот эти мысли. Друзья, доверьте их Господу. Не доверяйте подругам, друзьям. Ты знаешь, а вот она мне нравится, он мне... Друзья, не надо. Тайна это. Я скажу, друзья, мне очень нравятся браки, которые являются раскрытием тайны. Пресвитер, бывает на членском, я знаю, какой у вас порядок, на членском или на общем собрании, но объявляют. Объявляется бракосочетание или брак. Такие-то, такие-то вступают, хотят вступать. И все, вот это да. Там самые такие бабушки и то. Ну как это мы упустили? Ну они же обычно это дело. Ну как это так? Вот это брак, друзья. Я скажу, молодой человек, это то, что вот по пути, которым прошел Адам, хранителем быть. Ты должен хранителем очага быть. Если ты умел сохранить чувства, если ты умел сохранить ваши отношения, невесты в чистоте, если вы умели сохранить это до брака, друзья, счастливый брак, благословенный. А когда объявлять-то нечего, там все известно. Но только, может быть, в числах кто-то запутался. Уточнили на пресвитер, только число уточнил. Друзья, это уже не тайна. Старайтесь так, чтобы объявили, это было большой тайной, которая раскрылась. Пожалуйста.
Здесь личный, конкретный вопрос брату, то, что он говорил теоретически ко всем нам, теперь лично к нему. Просьба рассказать, как вы избирали спутницу.
О, батюшка. Друзья, не знаю, как вам сказать-то. Я женился в 26 лет. И, ну, немножко, у нас время немножко было другое. У меня немножко и доля другая. Я уже говорил, что мне в 14 лет пришлось полностью перейти на самостоятельный хлеб, уже работать, потом учиться и работать. В 16 лет я принял крещение, уже будучи в самостоятельной жизни. Вы знаете, я интересно научился стирать. Я-то помогал дома, а мы учились и жили на квартире вчетвером. Одна сестра получила квартиру. У нас там был несколько матрасов на полу, один стол на всех, один стул. И так мы вот и жили. Помню, стирка пришла. Ну, говорю, давайте генеральную делать, давайте. Мы поставили выборку такую,
запалили 4 вот газовых колонки. Я знаю, что вываривать надо. У меня было 3 рубашки, бордовая, белая, зеленая. Я их туда поместил. Простынь под одеяльник. Братья свои рубашки мне докинули. Я высыпал туда пачку лотоса и включил на несколько часов. Пока мы там своими делами, потом я поднимаю рубашку белую. Я не знаю, она какая. И так все. До закрытия у нее румага было полчаса. Мы побежали, купили себе по рубашке, чтобы на собрании быть. Вот так вот прошло время, и немножко были в печати, на нелегальном положении, поэтому, ну, уже в 26 лет пришли когда эти тревоги. Я скажу так, друзья, что у меня был, появилась такая одна привязанность, и я поделился этим вопросом с братом одним, я очень уважал его, старцем. И он мне откровенно сказал, говорит, это не твоя доля, пересмотри, не давай чувствам твоим развиваться. Тебе предстоит служение, тебе предстоит, действительно, вот мне предстоит так, мало бывать дома сейчас. Я начал об этом усиленно молиться. И я не знаю как, но опять, друзья, ну какие-то вот пути как-то Бог ведет. Было у нас служение. Был я в одном городе на служении. И пришла милиция. А со мной было много материала такого церковного, что не должно было попасть в руки. Мне надо было спасать этот материал. И, в общем, с большим трудом там через чердак меня провели. Это был ноябрь месяц. Я в одном пиджаке. Деньги остались в плаще. Города почти не знаю. Вышел там вот кладбище, ну, материалы эти спас. Думаю, как, куда дальше идти? Поздно вечером, уже 10 часов вечера, темно. Адреса не знаю, куда добираться, куда идти. Кладбище так вот, я вот, так прошло время уже. Ну, думаю, или туда возвращаться, или как. Вот кто-то идет через эти гробки по кладбищу. Идет одна сестра, несет мой плащ. И вот, говорит, позвала, я откликнулся, чего она? Я говорю, чего ты на кладбище? Я говорю, не знаю. Вот что-то вот вышло, куда, где его искать? Вот что-то пошла сюда и пошла. Отдала мне плащ, сказала, где меня ждет машина. Я пошел, вот с этого момента у меня и начались такие вот мысли. Через несколько дней я сделал предложение, и в скорости мы поженились. Ну, вот вся история.
Здесь вопрос следующий. Почему во время поста не едят и не пьют?
Ну, потому что это пост, одним словом. Знаете, что такое пост? У нас было тоже во время гонений, объявили 3-суточный пост. Не знаю, друзья, мы объявили по 8 областям, вот когда стали давать сроки вторичные. Это что-то было особое, и дети не кушали. И после этого вот Господь дал так, что вот началась вот эта перестройка, все. Но когда объявили пост, то начали во многих городах вызывать служителей, там КГБ, все, милиция, настолько все, в 8 областях, настолько все были власти возбужденные, говорили, у них посты выставляют, у них пост. И искали эти посты везде. А действительно, это пост, это стоят на посту. Это не отвлекаться. А как часовой стоит на посту, а? Не надо отвлекаться. Поэтому пища, приготовление пищи отвлекает. Дух, душу, тело отвлекает. Поэтому пост – это тогда, когда ты сосредоточен в какой-то просьбе, в какой-то молитве Господу. И ты не должен отвлекаться, ты должен особо бодрствовать, вот как часовой. Пост – это когда мы томим тело для того, чтобы были победы. Пост – когда мы что-то в жертву приносим. Поэтому, конечно, друзья, скажу другое, что в это время можно не кушать и не пить, но можно спать, это уже не будет пост.
Пост, 58 главу Исаии, прочитайте. Это труд, это молитва. Не должен слишком в это время чем-то занят. Постарайтесь за день раньше сделать основную работу, но во время поста больше сосредоточено быть в молитвах Господу, в чтении Слова Божия. Тогда эта молитва с постом, она особую имеет силу.
Ясно, друзья, что такое пост? Я бы хотел так, чтобы, если что-то не ясно, задать вопрос, чтобы мы ушли отсюда с полной ясностью. Следующий вопрос. Здесь в одной записке сразу три вопроса. Ну, посмотрим, они и так вроде сходные. Что дает возложение рук на детей? Первый вопрос. Как проходит жизнь вашей молодежи на Украине и вашей церкви? И третий вопрос. Какое различие между культурой и обычаем? Может ли христианин воспользоваться культурой в своей жизни?
По первому вопросу, друзья. Возложение рук на детей. Друзья, это очень важный момент. Это посвящение, это благословение. Вообще возложение рук, друзья, очень серьезное. Ответственное служение служителей. Возлагать руки имеют право служителя, рукоположенные. Вот так мы видим, в Священном Писании определено. Что это дает? Я скажу так, друзья, когда приходилось совершать это служение, молитву над детьми, то мы стали практиковать, сначала беседуем с родителями. Потому что надо убрать все, что будет препятствовать благословению детей. Мне пришлось беседовать с одними родителями. Они молились над четвертым ребенком. Это было в соседней церкви. Там служителя не было. И почему-то мне побудилось. Вот Господь всегда даст, что спросить. Спросить у них такой вопрос. Я спрашиваю у него. Ты называешь мамой и папой ее родителей? Он говорит, нет. Ее спрашиваю, а его родителей ты называешь мамой и папой? Нет. Я говорю, я не могу молиться сейчас над вашим ребенком. Потому что молитва, возложение рук, это имеет значение первое – благословение. Вы препятствуете благословению. Вы в ненормальных отношениях с родителями вашими. Это действительно у них было причиной многих семейных неурядиц. Устраните, говорю, это препятствие, и тогда это будет праздник, благословение, потому что вы же будете противоречить, вы отнимать будете благословение. Им надо было полгода понадобилось, пока они позвали и сказали, что мы этот вопрос устранили. Поэтому возложение рук, друзья, это благословение детей на их жизни. Среди народа Божьего. Мы в этот момент, друзья, я скажу так, вот когда будут у вас такие моменты, это ответственные, это молитва всей церкви, это отождествление еще. Благословение – это печать большого труда. Это когда в руках, которые служитель возлагает на ребенка или на братьющих, соединяются молитвы всех и желания всей церкви. Вот когда будет молиться над ребенком, друзья, вы молитесь все. Там собираются как бы молитвы всех вас на младенцы. Это важный момент. К нему всегда нужно готовиться. Желательно, чтобы родители были в этот день в посте, чтобы проверили свою жизнь, чтобы все, что мешает благословению ребенка, было устранено. И тогда, друзья, действительно, это руки, как бы собирающие благословение всех и переносящие на это ребенка. Вот такой-то труд, в моем понимании, возложение рук на ребенка. Как проходит жизнь вашей молодежи на Украине и вашей церкви? Друзья, ну, я скажу за нашу церковь, да, в нескольких словах. В этом году, друзья, у нас возникло такое желание поехать по селам, где нет ни одного верующего человека. Это дело молодежь. Мы собрали три группы молодежи и направили в различные вот места. Это было после работы. Некоторые освобождались от работы, мы уезжали на 10 дней, ставили палатку. Там, где клуб нам дали, мы жили в клубе. И во всех этих селах, друзья, в этом году Бог нам дал совершить крещение. В одном селе за 100 лет совершилось первое крещение. И скажу, друзья, это был труд молодежи. Молодежь стала посещать эти села, петь, проповедовать там, все творения рассказывать, ни одного, никакой конфессии. И Бог нам дал в этом году, мы имеем 3 новых группы, вот образовавшиеся, которые теперь и дальше вот, ну, стараемся посещать. И в основном так вот, и у нас там на Украине мы стараемся молодежь организовать на труд благовестия. Какое различие между культурой и обычаем? Может ли христианин воспользоваться культурой в своей жизни? Друзья, ну, обычай может быть культурным, может быть некультурным. Всякие обычаи. Вот здесь у вас есть интересные обычаи. Мы вчера видели, когда высыпают опилки, потом подметают, и все это. Ну, такой обычай. Как он культурный, некультурный, я не могу ему давать оценку. А может ли христианин воспользоваться культурой в своей жизни? Знаете, Спирзон говорит так, мне нравится эта мысль, что самый культурный человек, это христианин. Друзья, кто принял культуру Библии, это самый культурный человек. Сейчас вот экология. Это проблема номер один. Это чистота воздуха, чистота загрязнения вот среды, вообще воды. Друзья, будет чистое сердце, будет везде чистота. Будет чистое сердце, человек будет культурно одет. Манеры будут у него культурные. А знаете, вот так вот мизинец там вот выставлять, чтобы кофе пить. Это есть такая культура, знаете. Там еще другая культура, знаете, вот так вот, знаете, что-то вот, манеры такие. Друзья, вот будет культура здесь, вы будете культурными людьми. Не будет культуры, а здесь мизинец будете выставлять, ногой так, знаете, надо вот несколько раз так вот поставить. Эта культура не поможет вам. А всегда будете уважаемы. И знаете, когда человек христианин, приятно на него посмотреть, культурный. Он простой, он не знает некоторых таких обычаев. Вот, но он ведет себя очень культурно. Вот культура. И выше этой культуры нет.
Я хотел задать вопрос, друзья. Сейчас. Да. Время уже подходит к 7 часам, а у нас очень много вопросов. Будем продолжать или же все же держаться регламента так немножко? Продолжим, никто не спешит. Посмотрим до 7:30, может, а там посмотрим.
Может,
уже
меньше, да, пожалуйста.
Согласны? Следующего, там, да, кто-то руку поднял, пожалуйста, там. Громче, встань громче.
Да. Да, друзья, есть такое вот в обычаях, если это заведено в семье, иногда практикуется, когда отец благословляет ребенка. Друзья, это благословение не в церкви совершается, это отец по побуждению, по дерзновению, на своего ребенка он может это сделать. На другого нет, только служителя. А если дедушка, вот я говорил, ну он, правда, как пресвитер, вот он приехал ко мне и говорит, что я хочу благословить твоих детей. И возложил руки, мне это было приятно, дорого. То в этом, когда отец это делает над своим ребенком, то по Ветхому Завету, да, правильно, он имеет на это право. Кроме как, если ему будет запрещено церковью, может быть, за его неправильную жизнь. Это вот другой же вопрос. Да. Не знаю, мы практикуем, чем раньше, тем лучше. Мне, правда, пришлось в Средней Азии быть, в одной немецкой церкви, и там Хохцай, да, в высшее время, и там тоже Хохцай-то связано с этим. Говорит, 50 детей было. И вы знаете, мы утренние, вечерние молитвы, собрание вот этой совершали молитвы, 5 служителей. Я говорю, а почему? Ну, мы, говорит, так вот, за 2 года собираем, чтобы более торжественно было. Ну, а в общем-то, как вот Христа, да, и в храм принесли. В общем, стараются это делать, как вот по возможности уже матери. Мы так думаем, что родился ребенок, мы советуем, не тяните сильно, не тяните. Приносите его в церковь, чтобы благословить.
Еще кто-то руку поднимал, пожалуйста.
Может ли неверующим детей благословлять?
В общем-то, не практикуются с возложением рук. Совершается молитва, да. А так, по расположению, как в церкви будет принято, как... Есть отдельные случаи, друзья, мы не можем сказать нет и все. Но в общем, возлагаются руки на детей верующих родителей. Бывает так, что бабушка приводит, тоже возлагаются руки, возлагаем руки. Так вот просто приносят, и совершается в основном молитва. Но в отдельных случаях тоже, это уже как усмотрят там, как помазание служителей подскажут, так и делается.
Следующий вопрос. Почему хлебопреломлению и к служению словом или в хоре допускается только после крещения? Почему не после покаяния? Ведь в Небесной Церкви душа причисляется при покаянии.
Друзья, крещение как раз это возможность определить, произошло ли здесь рождение свыше или нет. Покаяние происходит в невидимом измерении, да? В невидимом мире. Рождение свыше. Вот человек покаялся, мы приветствуем, да? Мы говорим, ты дитё Божие, но по признакам рождения свыше только утвердится это. Какие признаки рождения свыше? Если он будет питаться молоком, то есть читать Слово Божие. Если он будет молиться. Вот когда крещение мы преподаем, друзья, мы говорим, слушайте, у нас отставляли некоторых, слушайте, мы ни разу не слышали его молитвы. А нам говорят, да он покаялся. А скажите, может такое быть? Приносит мама ребенка домой, папа встречает, и она говорит, слушай, он как родился, он как заплакал. Некоторые мамы так торжественно, когда сын рождается, особенно первый, он басом, говорит, закричал. А отец думает, вот бы послушать, месяц-два он прислушается, не плачет. Скажите, бывает так? Нет. Живой, значит, будет плакать, живой, значит, будешь молиться. И вот для того, чтобы допустить к видимой жизни, вечеря Господня, друзья, это видимая жизнь поместной церкви. Для этого, друзья, проходит определенное время, церковь испытывает и крещением вводит видимую жизнь церкви. Так принято, так мы поступаем, и, друзья, мы не можем иначе. Бывает в других конфессиях, православных, католических, других, что вот так вот, причастие все допускаются. Это уже нарушение воли Божией. Только дети Божьи имеют право на эту часть. Вы помните Иуда? Он был на Ветхозаветней Пасхе. То есть в обрядовом все участвуют. Иуда участвует в обрядовом служении. Но он не участвовал в Новозаветней Пасхе. Вошел в него сатана, и он ушел. Когда мы сопоставим четырех евангелистов, и после этого Христос взял хлеб, преломил и сказал... заповедь новую, подал хлеб и вино и сказал, что это новый завет в моей крови. Иуда уже не участвовал.
Следующий вопрос. Как может человек исполниться Духом Святым?
Друзья, для исполнения Духа Святым, конечно, мы понимаем, друзья, нужно место, где исполняется Духом Святым. Скажите, там где-то на дискотеке, в баре, может человек исполниться Духом Святым, а? Для Духа Святого нужно место покоя. «Стань на место покоя твоего», говорил Соломон. Дух Святой пребывает на святом месте, так же ведь? И вот собрание, возьмите Саул, где он только не ходил после того, как вот начал отступать. Но как только попал в сон пророков. Что с ним случилось? Дух Святой сошел. Вот это место собрания, друзья, это место, где сходит Дух Святой. Так что приходите на собрание, друзья. И здесь исполнение Духом Святым. При общении с Господом, через Слово, при чтении Слова Божия, при размышлении, при молитве, друзья, мы исполняемся Духом Святым. Через Святое Слово, через общение со святыми, святыми верного Христе написано, да? Через общение со Святым Господом в молитве. Дух Святой, вот, друзья, канал, святость. И там, где святое, там, где святые, там исполнение Духом Святым. Ищите святого, ищите святых, друзья, и будем исполняться Духа Святого. Это в двух словах, потому что тема это особая. Но Дух Святой, друзья, там, где святость.
Может, по этому вопросу у кого-то что-то есть еще спросить? Ну, следующий вопрос. Как можно относиться к юмору и почему он, и к чему он может привести?
Ой, друзья, не знаю, как ей ответить. Ну, что такое юмор-то? Это не насмешка, друзья. Это не юмор. И, ну, правда, вот так вот практикует такой юмор, насмешка. Я думаю так, что, знаете, наша жизнь, вообще, вот, семья, это там постоянный юмор такой. Мне один говорит так, ой, говорит, мне так жалко вас, верующих, вы все многодетные. Сколько у тебя? Я говорю, пятеро. Ужас, говорит. Вы в театре не бываете. Я говорю, подожди, когда ты последний раз в театре был? Откровенно только говорю, он считал 4 года назад. Я говорю, каждый день у меня театр. И артист, я говорю, талантливейший. Такую постановку сделает. И платишь, и смеешься. Это естественный, нормальный юмор. Когда дети, ну вот, побеседовал я с одним сыном, у меня один есть очень способный такой, очень талантливый и такой интересный. У него юмор каждый день. Я его наказал. Говорю, вот, сынок, давай помолимся. Начали молиться, он молится. Господи, прости моему папу за то, что он бьется. Ну, не придумаешь большего юмора. Ну, не придумаешь. Так что, знаете, за юмором не надо. Живи естественной жизнью. И будет и юмор, и все к месту, и все будет естественно и нормально. А еще где-то что-то придумывать юмор. Юмора и так хватит в жизни. У меня, я в прошлом году не был дома, тоже пришлось быть здесь, в Германии, и только приехал, ну и сейчас более так свободнее, тогда вообще 62 собрания, звоню домой, вот вам и юмор. Жена говорит, ты уехал, сын руку сломал, вот опять Женя. Я говорю, как? Он говорит, рассказать, смеяться будешь. Ну, говорю, расскажи. Выяснял отношения с Мишенькой, с меньшим, ударил его по лбу рукой и сломал руку. Я говорю, слушай, а лоб-то как у Миши? Я говорю, да он все выдержит. Ну вот. Сам пошел в больницу, приходит с гипсом. Старший выходит, а он заходит. Старший заходит, мама, у Жеки гипс на правой руке. Везет же человеку. Ну, в школу надо с ней ходить. Мама, разреши мне Мише дать по лбу. Ну, я говорю, ну вот вам и юмор.
Здесь вопрос снова возвращается к одежде и следующего содержания. Если требует работа работать в мужской одежде, брюки, считается ли это грехом?
Это вопрос такой и правильный. И есть так, друзья, есть задают вопросы не потому, что непонятно, а чтобы оправдать свое положение. Я скажу, там, где это требует, надо это делать. Но, друзья, вы ничего не потеряете. Опять, друзья, что поверх этой одежды, ну, я не говорю за отдельные ситуации, ну, как в общем старайтесь все-таки, чтобы вы отличались, что вы девушка. Вот возьмите, сколько пришлось наблюдать такую картину. Заходит в транспорт, там, в автобус или в троллейбус девушка, одета вот прилично, и уже как-то закрываются уста у ребят, там все, они уже руки там, они уже более сдержаны. И наоборот, когда она развязана, когда... Поэтому все равно старайтесь соблюдать эту нравственность. Сестры, вот не знаю, вот мы попробуем, попытаемся на беседе, вот, которая, если Бог продлит нашу жизнь, я скажу так, мы не понимаем вас, сестры, как второстепенными. Нет. Друзья, и в семье вы не занимаете вторую роль. Мне пришлось на бракосочетание задать молодым. Спрашиваю у него, у жениха, у невесты, кто занимает в семье первую роль, кто вторую? Она говорит, он первую, я вторую. А у него спросил, мне очень, он вообще такой юноша серьезный был, он говорит, Христос первую, а мы вторую роль. Я так и понимаю, друзья. Не вторую роль занимает сестра, нет. Такую же важную роль. Но, друзья, сестра, сказано так, человек создан по образу Божию, мужчину и женщину. Каждый из нас свой часть образа Божия. Мы не отобразим, друзья, как бы мы ни старались, не получается у нас. нежность, любовь, доброту, то, что женское естество отображает, эта часть Божью отображает. Мужчина отображает большее устройство, управление, порядок, закон. Это больше дано мужчине. А поэтому, сестры, ну старайтесь, хотелось бы вам пожелать, все равно, вплоть до того, чтобы поменять профессию, если вы будете дорожить той честью, которую вам Бог дал, родиться девушкой, женщиной. У нас была беседа, как-то помню на эту тему, мне так запомнилось несколько молитв. И в детском лагере мы беседовали с девочками, я удивился, тоже девочки некоторых молились. Молилась так девочка: Господи, благодарю Тебя, что Ты меня создал женщиной. Пожалуйста.
Вы говорили, что нужно заниматься физической работой. А как насчет умственной работы? Например, работа с персональным компьютером.
Ой, друзья, умственно обязательно надо работать. Если физической работой будете заниматься, не подумайте, такого можно наделать что. Умственной работой нужно заниматься. Если сейчас вопрос вот компьютеризации, и кому-то надо приходится работать, если кто играет в компьютер, друзья, вы убиваете свои умственные способности. Проводите время, тупее человек, простите, но это определение психологов. Раздраженным становится. Вот, ну, почитайте некоторые вот хотя бы труды, вот те, которые людей грамотных, которые вот сегодня освещают эту проблему молодежи. Это наркомания сегодня, компьютерная наркомания. Кому же приходится работать? Работа есть работа. И скажу, друзья, не всякому дано. Есть, Бог дает такие вот способности. Если вам даны эти способности, и скажу, вот многие приносят пользу, вот даже сейчас у нас в издательстве, да? Даже вот, посмотрите, вот программку я видел вот здесь вот к молодежному общению, тоже на компьютере подобрано. Кто-то имеет понятие в этом и хорошо делает. И кто работает, пусть Господь благословит вашу работу, друзья. Если кому дано. Но сегодня, друзья, некоторые вступают в интеллектуальное общение с компьютером. Компьютер заменяет собачку. Вот у некоторых собачка, жену, родителей, все. Вот он, вот, это уже, друзья, ненормальное положение.
Здесь вопрос брачной жизни. С другой стороны, он задан. Как узнать волю Божью в выборе спутника жизни?
Друзья, стандартов нет. Я не хочу сказать, кто хочет быть счастлив, как я счастлив, после 10 вечера идите на кладбище, мой, к вам кто плачет принесет. У каждого особый путь к этому, друзья. Поэтому каждого Господь поведет отдельным путем. Но вы правильно здесь задаете вопрос, как избрать спутника жизни, спутника, попутчика. Будет ли тебе он попутчик или нет? Прежде всего, друзья, молитва. Второе, друзья, обратите, это общность. Знаете, как один человек очень точно сказал, любовь – это не тогда, когда смотрят друг на друга, а когда смотрят в одном направлении. Смотрите ли вы в одном направлении или нет? Но опять, друзья, это вопрос. Тайна сия велика написана. Это вопрос индивидуальный, личный, общий. Вот мы немножко сегодня порассуждали, частицу только, друзья. В Священном Писании указано, а так молитесь, чтобы Господь вам действительно дал спутника, попутчика в небесную страну. И повторения нет. Авраам, Исаак и Иаков. Какие разные пути. Мы не можем сказать сегодня, вы все должны жениться, как Исаак. Вот, привел Елиазер. Все. По-разному. И так бывает, и так. Ну, если мы будем правильно жить, я говорю, что вот в юности, друзья, не проводите, вы ошибетесь. Вы не с тем будете идти. Если праздно времени, тогда другие мысли приходят. О другом думайте. Знаете, я книга «Песни песней». Вот как раз она много раскрывает, друзья, тайн вот, взаимоотношений между женихом и невестой. И там интересно есть, что она открыла открыла калитку и говорит: «Войди, войди, возлюбленный, в сад». Так вот, друзья, откройте ту калиточку, которую нужно, сестры. Если открывать не ту калитку, зайдет, потопчет этот сад, сорвет все лучшее, прекрасное и уведет другой сад топтать. Какую калиточку? Как-то сестры говорили: вот, братья, вы говорите, вот, чтобы одежда, скромность, вот, говорит, указывает на одну сестру, вот уже и замуж вышла. Я говорю: сестры, не спешите. Да, она одевала такие одежды, ну, простите, которые подчеркивали ее фигуру, вот, которые раскрывали все тайны. Ну и что? Я не говорю, кто она, где живет, а я скажу, что мне приходилось много вот так беседовать, как ей тяжело. Что, говорит, за жизнь у меня? Он меня топчет. А я говорю: разве ты не ту калиточку открыла? Не ту калиточку открыла. Унижает. Когда ни отдыха, ни просвета нет. Вообще женская доля, друзья, очень тяжелая. И кто вот открывает эту калиточку? Нет, друзья, вот здесь вот ошибка может быть. Когда он полюбит тебя, потому что ему Господь открыл, потому что чистые чувства ты пробудишь у юноши, потому что можно пробудить самые низкие чувства. И, ну, девица владеет, обладает вот этим такой влиятельной природой повлиять на юношу. И вот когда ты повлияешь, он погонится за тобой, потому что ты пробудил его страсти, ты потом узнаешь, что такое разнузданность, что такое доля растоптанная женская. Храни Бог от этого. А когда скромное ведешь, Бог усмотрит долю. Будешь молиться, будешь говорить Господу, усмотрит тебе долю. И действительно, вот, хотя трудна женская доля, ты будешь счастлива. Счастлива отдавать, служить, быть матерью, быть женой.
Теперь вопрос духовного характера. Что значит быть виновным против тела и крови Господней?
Да, друзья, это важный вопрос для членов церкви. Да испытывает же себя человек. Виновным, друзья, тело. В книге Левит мы читаем, что жизнь всякого тела в крови. Тело сравнивается с церковью. Кто участвует недостойно в вечере Господней, не рассуждая, не осуждая себя, тот виновен против жизни в церкви. Жизнь всякого тела в крови. И вот какая жизнь? Жизнь угасает, духовная жизнь угасает. Начинается отлучение в церкви, начинается падение. И я скажу, друзья, во многом это вина в неправильной подготовке участия в вечере Господней. Когда легкомысленно к этому подходит, когда без испытания своей жизни, без сокрушения, без раскаяния, думает, что каждая семья должна перед этим проводить членское семейное собрание. Отец должен попросить у детей прощения, и мать, если в этом необходимость, дети у родителей друг у друга примириться. Это жизнь церкви. Кто участвует недостойно, друзья, тот жизнь угашается, духовная жизнь через неправильное участие в вечере Господне. Виновен будет. И Господь спросит тогда с таковых за жизнь духовную в церкви.
Понятно, да? Вопрос-ответ. Следующее. Можно ли христианину или христианке работать воспитателем или преподавателем в школе?
Друзья, ну, это вопрос, опять-таки, зависит. Лично решите, и что преподавать будете. Какая-то школа. У нас сейчас практикуется тоже такое, когда и учителя есть, вот, и в детском садике работают. И если вот так вот. Ну, знаете, вот скажу так. Сестра, которая окончила музыкальное училище, ее направили, значит, в детский садик преподавать музыку. А в программе обязательно танцы, эти песни. Она говорит: я не могу. Другая сестра вот начала учить духовные песни. Ей разрешили, не знаю, сколько это продлится. Если будете программу осуществлять, которая идет вопреки учению Христа, то нельзя. Если ваше участие в той воспитательной работе, в преподавательской работе, не противоречит Евангелию, да благословит Господь, думаю, что это очень неплохо, хорошо было бы. Вот как точно там, это касается разных профессий. Вот массажи, да, массаж, задают вопрос, можно ли массажисткой работать. Есть сейчас массажи, где обязательно вот вопросы экстрасенсики касаются, где вот должен это пройти. Наши друзья отказываются, им отказывают в работе. Говорят, ну мы не будем работать, но в этом участвовать не будем. Вот. То здесь вот и в этом вопросе тоже так.
Почему при крещении незамужные сестры, крещаемые, должны одеть косынки?
Ну, во-первых, при крещении, друзья, ну, это вопрос уже, как у вас в поместной церкви, в поместных церквях определенно так поступаете. А в общем, друзья, скажу так. У нас было, это уже бракосочетание касается. Бракосочетание, и жених учился в университете на факультете журналистики. И пришли, там много девушек было на курсе его, пришли, значит, однокурсники на брак, послушали бракосочетание, потом подходят и говорят, можно задать некоторые вопросы? Ну, я говорю, пожалуйста, они, знаете, так культурно, один, второй, потом говорят, у нас еще один вопрос есть. Только мы вас просим заранее прощения. Я говорю, пожалуйста. Мы, говорит, знали, куда пришли, мы пришли в церковь. Они одели косыночки. Одели платья тональные, одного тона. Такие длинные платья, аккуратные. Показывают на хористов. Скажите, а они знали, куда пришли? И когда, друзья, такой торжественный момент крещения, когда одевают белые одеяния, я думаю, прилично, вот так вот косыночка, во-первых, удобно. Знаете, когда в воду, вот когда распадаются волосы, когда это не совсем будет приличный вид. И, ну, более прилично, более соответствует этому вот порядку. Думаю, более лучше, когда вот в таком положении. У нас, например, в церкви заведено на вечерю Господню сестры, независимо от того, замужние, незамужние, все одевают косыночку. Но опять, это опять, где как заведено? Во-первых, потому что волос в чашу, в хлеб, это более аккуратно. Если у вас принято так, пожалуйста, друзья, поступайте так, как принято в поместной церкви.
Почему мы не практикуем омовение ног?
Друзья, вы знаете, это очень плохо, если не практикуем. Это практикуйте каждый вечер, желательно, омовение ног. Вот. А если это вопрос касается церковного, ну, церковь не для того, чтобы здесь, ну, не принято у нас так. Христос установил этот закон как пример служить. Там был такой обычай, друзья. Если вы придете на восток, ну там совсем другое. Там пришли в гости. На востоке известняково песчаный, вот, значит, такой вот почва. И люди ходят босиком или в сандалях на босу ногу. И когда зайдешь в дом, вы знаете, это неприятно. Хочется помыть ноги. Почему были умывальницы обычно, слуги или хозяин, в общем-то, всегда умывал ноги, предоставлял возможность мыть ноги, вот, чтобы зашел в дом и чувствовал себя, ну, более уютно, более и неудобства не испытывал. Там требовало, и Господь дал пример. Я скажу так, друзья, если бы Христос был на севере, то была бы другая заповедь. Христос бы сказал так: сушите валенки друг другу. Потому что пришел мокрые валенки, надо вот просушить, вот и уходишь. А поскольку это на востоке, то там мыли ноги. Это вопрос не церковного служения. Ведь Христос не устанавливал церковный порядок. Церковный порядок, друзья, установлен в посланиях. Но в посланиях мы нигде не видим, чтобы апостол Павел советовал: я от самого Господа принял то, что я вам передал, мойте ноги. А в общем, друзья, почему нет такого порядка? Ну, дома это делайте постоянно. Пожалуйста.
Здесь такой вопрос на немецком. Wie lange soll der Rock sein? Ist eine Sünde, wenn der Rock ein bisschen über den Knie ist? На русский я приведу. Mm-hmm. На какой длины должна юбка быть? Это грех, если юбка немножко выше колен.
Ой. Друзья, знаете, говорят так: задай вопрос, я скажу, кто ты. Длину юбки устанавливается не законом, хотя, друзья, приходится применять и закон. Ну, скажу так. В детском лагере подходит ко мне один мальчик и говорит: «Дядя Костя, а вы не по благодати с нами поступаете, а по закону. Отбой, вы следите, что подъем во время, вот, все, это по закону, по благодати». Я говорю: «Знаешь что?» Я говорю: «Хорошо, что у тебя такой ты богословского такого уклона, отрок. Но я скажу тебе, скажи тогда, закон дан для грешников или для святых?» Он говорит: «Для грешников». Я говорю: «Ты святой или грешник?» «Грешник». Я говорю: «Раз грешник, будем с тобой по закону. А когда будешь святым, будем по благодати тогда с тобой». То иногда приходится и применять закон, и говорить, что нет. Ну, друзья, так скажу. Что мы отстаиваем? Что отстаивают, ну, сестры? Ага, значит, вот простите, ну, раз такой вопрос мы скажем. Значит, нет, у меня, значит, юбка должна или платье быть выше колен. Почему? Потому что это более нравственно, потому что это более удобно. Или почему? Что за цель преследуется? Ну, опять я скажу, что брат один говорил: «Мы же не сразу стали 40-летними. Мы это понимаем, что здесь преследуется. Хотим уберечь вас от этого. Поэтому мы говорим, особенно в молитвенном доме, это неприлично. Неприлично это. Это даже, скажу так, некультурно, наконец-то. И не сама ли природа, написано, учит вас? Вот возьмите, мне как-то вот в детском лагере мы отдельно с девочками беседовали. Я смотрю, вот некоторые девочки уже чувствуют себя девушкой. Вот сядет, одернет платьице, аккуратненько. А некоторые не привыкли к аккуратности. Сядет очень неаккуратно. Я говорю: «Девочки, ну посмотрите, вы же девочки, вы должны это осознавать, свою особенность положения. Мы не можем на это, мы не можем убедить тот, кто задает вопрос, или тот, кто отстаивает это. Но пока в церкви, пока вот, ну, служителя есть, пока мы будем держаться этого порядка, пока мы будем просить вас, ну, а иногда можете применять строгость, не делайте этого. Это не та калиточка опять, которую вы открываете, ваше счастье».
Вы служили некогда в армии на Чернобыльской электростанции. Во сколько лет, вы сколько лет там служили? Расскажите об этом немного.
Да, лет там много нельзя служить. Ну, в двух словах так скажу. Я служил на полосе Мангислаг, а на АЭС я попал в 86-м году, в год взрыва, по такой заботе органов КГБ, когда я потом это узнал, мне сказали в военкомате об этом, когда они приказали меня быстро отправить туда, поскольку было намерение просто как уничтожение физического. Я как раз был арестован в воскресенье на одном служении и сразу выпустили. Я еще и подумал, почему. А в понедельник меня отправили туда на АЭС. Больше 80%, с кем я был, уже нет в живых. Господь хранил, ну, хотя вот у меня вторая категория, сейчас устанавливают мне вторую группу, первую категорию, это у нас так называют ее смертная по-чернобыльски. Но Господь особо хранил и сейчас дает необходимых сил. Я пробыл там, призывались мы все через военкомат на полгода, а по времени, по дозе облучения, как только получил дозу свою, так и отправляли домой, то я через полтора месяца, ну, демобилизовался, отправили домой.
Какое мнение имеете вы о библейской школе? И что бы вы посоветовали, послужит ли обучение в таких школах лучшему или нет?
Друзья, мое мнение определенное. Самая лучшая библейская школа — это поместная церковь. Лучше нет ее, друзья. Лучше нет. Духовный рост должен естественным быть. И тогда, когда со школьной скамьи молодой человек попадает в колледж, И его учат пастырскому служению. Друзья, пастырское служение – это жизнь. Это послушание. Это вот здесь, вот когда вырастает в церкви, вырастает в практическом служении. И когда молодые люди наполнены знаниями, а знание что делает, друзья? Надмевает. Опыта нет. Пастырь, он церковь, Дух Святой говорит, отделите мне на служение, на дело служения. Это лучшая школа. Друзья, за то, чтобы изучали Священное Писание. И, но лучше опять, когда это делается в поместной церкви. Вот на разборах слова, друзья, лучше нет школы углубляться в Слово Божие. И для молодых людей, вот Христос был в 12-летнем возрасте в храме, что Он делал, а? Учил? Нет. Спрашивал и отвечал. Вот школа. И почему-то Христос оставил тоже пример, как Он вышел на служение из семьи. Был 30 лет, как мы говорили, членом семьи. Друзья, кто членом церкви является, кто высшую степень приготовляет, кто замечен в служении, кто замечен вот так вот в познании Слова Божия, кто работает среди деток, среди молодежи, потом ему поручают еще что-то, еще. Вот растет служитель церкви. Вот лучшая школа практическая. Привожу примеры, друзья. Моисей, высокообразованный человек. 40 лет учился, а сколько переучил Господь? А? Еще 40 лет пришлось переучивать. Куда лучшие школы, как апостол Павел, у ног Гамалиила. И вот с этой школой он вышел на служение в Дамаске. Первая проповедь, первое свидетельство. Образовалась церковь, друзья. Были большие покаяния. В корзине его спустили. Знаете, удивления много было. Удивлялись, изумлялись, споров много было. Потом его выпроводили, потому что тут уже невозможно. В Иерусалим пришел. Тоже там диспуты, удивление, возмущение. Вот и все. И почти на 14 лет одиночества, смирения. И потом в Антиохийской церкви он четвертый. Он не первый был. И в первом миссионерском путешествии апостол Павел пошел помощником Варнавы. Вот школа, друзья. И только после этого он уже стал ответственным в служении. Это лучшая школа, друзья, вот такого послушания. Нет лучшей школы.
Здесь дополнительный вопрос к тому, о чем уже было объяснение относительно дружбы. И здесь теперь такой вопрос задали. Как быть? Что делать тем, кто уже дружит? Как это остановить?
Друзья, конечно же, я еще раз говорю, чувство очень сильное, такое сильное проявление. Но сколько приходится беседовать, сколько друзья, вот молодожены, как мы говорим, сколько вот сокрушаются потом. Друзья, остановить это надо. Молодым людям надо об этом побеседовать и осознать, что мы неправильно ведем себя. Я еще раз говорю, друзья, нет примеров, аналогов нет в Священном Писании дружбы между девушкой и юношей. Сказано, что это огонь, обожжешься. Да мы просто, мы ничего просто него не будет. Эти влечения никогда не будут держать вас на расстоянии. Эти влечения принесут вам чувство виновности, вот, когда это чувство будет вас удручать. К многим поступкам, о которых вам сильно будет, придется сожалевать, я так посоветую. Женитесь и дружите всю свою жизнь. Сколько хотите тогда дружить. Пожалуйста, вздыхайте, дарите шоколадки, мороженое кушайте, если будет у вас деньги и время для этого. Пожалуйста. Но вот почему-то поженится, тогда уже дружбы-то нет. А кто вот так вот сохранил, у того вот так вот дружба развивается. Побеседуйте, друзья, и прекратите эти взаимоотношения. Если видите, что в этом воля Божия, если вот, значит так, к пресвитеру, брат, додружились, объявляя нас. Ну, посмотрят, какие грани там, что там отлучать или еще что-то, и женитесь поскорее. Это лучше всего будет.
Мы, наверное, будем приходить к концу и зададим, наверное, последний вопрос. Время уже 7:30. Или еще будем оставаться? еще? Чтобы, я не знаю, как тут уже...
Да, чтобы, привыкли, друзья, вам трудно, было смотрите, да.
Ну, согласны еще продолжить?
Или, может, еще какое-то время выберем, может, если это нужно.
Здесь такое предложение, если кто спешит, ну, если несколько только, то могут это сделать, выйти. Но если уже большая часть, тогда мы будем заканчивать. Ну, последний, еще один вопрос, и будем смотреть на обстоятельства. Какая разница между обсуждением и рассуждением? Первый вопрос. Второй. Являются часы и обручальное кольцо украшением? Ну и третий уже был отвечен, омовение ног. Я думаю, нет смысла уже повторяться.
Как там сформулировано? Значит, какая разница между обсуждением и рассуждением? Друзья, если есть элемент унижения кого-то, вообще, смотря, давайте так, предмет обсуждения возьмем. Если мы говорим о ком-то, это уже не обсуждение, это уже осуждение. А, собственно, обсуждение и осуждение, рассуждение имеет один корень – суждение, суд. И в том, и в другом, и в третьем положении можно погрешить. Особенно вот молодежи, друзья, такое бы положение – не привыкайте осуждать. Не привыкайте. Это страшное состояние. Тем судом, которым судишь, что случится, а? Не судите, написано, и не будете судимы. Вот там есть иллюстрация. Помните, это 7 глава Евангелия Матфея. Начинается: не судите, не будете судимы, каким судом судишь, таким будешь осужден. И дальше приводится, как ты будешь осужден. Сказано так: не бросайте святыни псам и жемчуга перед свиньями, чтобы они, обратившись, не растерзали вас. Друзья, кто осуждает другого, говорит: да я тебя рассуждаю только. Нет, друзья, кто осуждает другого, будет осужден. Что случится? Скажите, свиньи, они в чистом или в грязном роются? Они любят грязь. И вот кто осуждает, Бог попустит тебе быть попираем свиньями. Кто-то, простите, вот так по-свински начнется копаться в грязи, в твоих немощах, вырывать их. И думаешь, ну что такое? Ну почему так? Обычно, друзья, когда мы попали в такое состояние, вспомните, значит, кого-то судил. Кто-то начинает лаять на тебя, кто-то кусать на тебя начинает. Почему? Ты бросил святыню псам, когда кого-то другого осуждал. А вот эту разницу, друзья, ее трудно различить. Очень трудно. Она где-то вот так вот на грани. И другое обсуждение и рассуждение, оно вот так имеет общий корень, что там поневоле из одной плоскости в другую упадешь. Так что здесь, когда мы рассуждаем, бойтесь, друзья, чтобы это не было осуждением. А где какая разница? Трудно уловить. Очень трудно. Почти в каждом рассуждении бывает осуждение. Являются ли часы и обручальное кольцо украшением? Часы для одних украшения. Вот когда вот мальчик 5-летний вот так вот сидит все время, смотрит, он-то еще и там разбирается, это уже лишнее для него. А в общем-то часы – это необходимость. Если они не являются предметом необходимости, тогда это, конечно, ну... Обручальное кольцо... Друзья, не знаю, вот я так слышал, брат говорил, что у вас тоже в церкви это не принято, у нас тоже не принято. Вот, знаете, замужнюю сестру всегда видно по ее поведению, и данный вот признак у нас больше. По 11 главе Коринфянам знак власти над ней мужа для ангелов, это вот платок, покрывало. Я встречаю одну сестру в церкви, где не приняты обручальные кольца. Смотрю, идет она так вот, у ней, ну я не буду говорить, где, кто, ну у нее 4 деток, уже такая мать, но волосы так распустила по плечам, ну смотрю, та и губы немножко подкрашены, обручальное кольцо идет, увидела меня, ой, говорит, я одела, чтобы мужчины не приставали. Я говорю, слушай, а волосы распустила, губы, это для чего, чтобы приставали, да? Говорю, знаешь что, ты подбери волосы, один косыночку, не то приставать 10-й дорогой обходить будет. Друзья, поэтому если обручальное кольцо как украшение является, как у вас по местной церкви заведено, придерживайтесь этого порядка. А украшение семейной жизни – другое кольцо, другое обручальное кольцо. Но это уже для семейных.
Наследуют ли жизнь вечную маленькие дети неверующих родителей?
Да, друзья. И наши дети ваши были бы нечисты, да? Друзья, там не говорится о спасении, там говорится о поведении. Действительно, там, где дети вот, ну, воспитаны в наставлении, в Слове Божьем, то они более чище поступают. Вот, Тимофей, ну ты с детства знаешь Священное Писание. В отношении, друзья, спасения, знаете, как сказано хорошо, мне очень нравится поэтесса Вера Кушнырь, она в одной теме, так вот, из стихотворения, она такое высказывает мысль. «У Господа нет внуков». Нет племянников. У Господа есть дети. Спасение, друзья, не через родителей приходит. Родители только молятся, чтобы Господь спас. От Господа спасение. А мы видим такое, когда Господь говорит, «Не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо таковых есть что? Царство Небесное». А какие там родители были, а? Все ли были святые? Потом мы читаем в первом послании Иоанна, «Пишу вам, дети, прощены грехи ради имени Его». Друзья, во всяком судопроизводстве есть обязательно судмедэксперт или психолог, который определяет, насколько человек ответственен за свой поступок. И вот дети, друзья, читаем мы 138-й псалом, «Зародыш, Давид говорит, мой, видели очи твои, в твоей книге дни для меня назначены, которые ни одного не было». Вот, друзья, дети входят в дни, которые для них назначены Господом. Я верю, друзья, что дети имеют наследие на небесах, дети спасенные, потому что Господь был детем, потому что Господь вынашивался тоже во чреве матери, потому что Он был зародышем, этот, как мы называем, эмбриональном периоде был. Господь прошел этот путь, чтобы детей спасти, а иначе сколько детей, которых не дано было родиться, сколько, где бы их участь была. И человек становится личностью, простите, вот как Иов говорит, зачат человек со дня зародыша, и уже у Господа ему имя, уже у Господа ему место есть, он записан в книге жизни, и он наследует жизнь вечную. И когда в вечности мы не видим, детского садика не будет. Не будет детских яслей, и, простите, не будет таких колб, где вот эти эмбрионы будут храниться. Они войдут в дни для них назначенные. Согласно 138-му псалму, согласно слов Христа, согласно слов Иоанна, что прощены грехи, что их есть Царство Небесное. Ну, вот так вот.
Так, друзья, да. Время уже без 28. Я думаю, чтобы не было перенасыщения, чтобы это уже не было в тягость, мы будем заканчивать наше служение. И брату тоже нелегко, наверное, стоять здесь. Пожалеем его немножко. И поэтому хотелось бы в заключение нашего собрания еще все вместе спеть гимн. Когда мы будем разъезжаться сюда, я думаю, что много ответов мы получили на наши волнующие вопросы. И хотелось бы то, что мы получили вчера и сегодня, чтобы этот огонь горел в наших сердцах. И желание такое, чтобы этот огонь мы не только сохраняли в себе, но несли его и дальше по церквям, там, где мы проживаем.